Павел Гнесюк. Дыхание разума. Эпиграф. От разума – печаль и наслаждение. От разума – величие и падение. Абулька Семфердауси. Главная цель настоящего художника, которую он сам может и не осознавать, пробудить в людях добро и чувство красоты. Валентин Борисов. Глава 1. 1944 год, Польша, возле города Осик. Разведгруппа капитана Тараника добралась до предместья небольшого польского городка Осик, соблюдая все предосторожности. Излишняя щепетильность в тишине и осмотрительности в этот раз оказалась излишней, так как немцы покинули поселение. Командир подал голос ефрейтор Веретенников, прижимаясь боком к двухэтажному каменному зданию и посматривая из-за угла, куда местные подевались. «Не нравится мне эта тишина», — сквозь зубы процедил Тараник. «Притаились гады, ждут, когда мы выйдем на открытый участок, чтобы перебить нас всех». «Может, я метнусь до соседнего дома, товарищ капитан?» — прошептал лейтенант Сорокин. «Я тебе метнусь», — Тараник повернул голову к Сорокину и помахал кулаком у него перед носом. «Давайте, братцы, выждем несколько минут, может, кто и объявится». Пятеро русских солдат привалились к пыльной стене дома, посматривая по сторонам в ожидании нападения, каждый из них в напряжении коротал минуты отдыха до приказа. Капитан, сидевший возле угла дома, заметил, как от соседнего строения вышла женщина в темном облачении, катившая перед собой небольшую тележку с каким-то скарбом. «Иван, давай метнись до бабки», — распорядился Тараник. «Спроси у нее про ганцев». «Есть, товарищ капитан», — тихонько обронил Сорокин и через минуту уже оказался возле старухи. Поздоровавшись по-польски, Иван задал вопрос, интересовавший всю разведгруппу. Пожилая женщина отпустила свою торбу, о чем-то тихонько запричитала, на вопрос русского солдата ответила громко, что до ушей разведгруппы долетела най. Она несколько минут то ли рассказывала, то ли умоляла Сорокина что-то непременно выполнить, а после всех его расспросов несколько раз указала вдаль рукой. Когда солдат простился со старой польской женщиной, она немного постояла, посмотрела ему вслед, осветила его в спину крестным знамением и покатила свою тележку дальше. Когда Иван вернулся, вся группа была на ногах, каждый стряхнул с себя пыль, капитан не дал Сорокину произнести ни слова. «Понятно», — вздохнул облегченно Тараник, — «фашистов в городе нет». «Так точно, товарищ капитан», — доложил лейтенант, — «фрицы еще вчера утром в спешке покинули город». «А где же местные?» — влез в разговор Веретенников. «Одних немцы убили, другие ушли из города», — начал говорить Иван, дождавшись одобрительного кивка командира, — «оставшиеся в живых боятся и прячутся по домам». «Странная на вид старуха», — задумался капитан, — «тебе так не показалось». «А что в ней странного, товарищ капитан?» — Иван потер лоб. «Бабка, последняя из оставшихся в живых, из местных монахинь, направилась в какой-то монастырь, полагая, что он уцелел». «Ладно, хватит тут штаны просиживать», — приказал Тараник, — «возвращаемся». «Товарищ капитан, мне монахиня еще кое-что интересное сообщила», — обратился Сорокин. «Что фрицы побежали в таком-то направлении», — усмехнулся капитан. «Вернемся в расположение, обо всем по порядку, и доложишь». Старуха рукой указывала на контрационный лагерь, — рассердился лейтенант. «Мы должны пойти в этом направлении и увидеть все своими глазами». «Сорокин, ты очумел?» «Какой еще лагерь?» «По данным авиационной разведки, в этих местах нет лагерей. Там фашисты над детьми издеваются», — указал направление рукой лейтенант. «А мы пойдем себе в расположение части и будем дальше жить спокойно». «Нарываешься? За неисполнение приказа командира ты знаешь, что полагается. Тимофей, когда вернемся в расположение, делай со мной что хочешь, хоть распни», — доброжелательно произнес Сорокин и комично присел в полупоклоне, проверить сообщение монахини мы обязаны. Ну, Иван, Тараник растерянно покусал нижнюю губу. Раз приказываешь проверить, то веди нас. Кто-то из бойцов рассмеялся дерзости лейтенанта, и через мгновение смешок прокатился по всей разведгруппе. Сорокин пошел первым, Веретенников слева, Камаев правый фланг, мы с Нефедовым замыкающие. Группа без каких-нибудь признаков попасть в ловушку преодолела последнее здание городка и оказалась на пустыре. А впереди на расстоянии более 100 метров располагалась большая территория, огороженная двухметровым плотным забором без единой щели, а не колючей проволокой. Ефрейтор первым заметил отверстие в доске от выпавшего сучка. «Что там видно?» — спросил Тараник у Веретенникова, припавшего лицом к доскам. «Вижу несколько небольших бараков, грузовик со спущенными шинами, здание из красного кирпича и наполовину распахнутые ворота с противоположной стороны, правее нас». «Людей видишь?» — поморщился Тараник. «Живых никого не видно». Ефрейтор повернулся к командиру. «Что делать будем?»